Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Сергей Ковалев, председатель Российского общества «Мемориал» и член политического комитета партии «Яблоко», Российской демократической партии «Яблоко». С нами будет на связи сегодня Илья Яшин, член политсовета партии «Народной свободы», который находится сейчас в Костроме на праймерис и на выдвижении в законодательное собрание, но чуть позже он к нам подключиться. Я напомню, телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и плюс 7 903 743 28 01. Это вы можете послать свое смс-сообщение и задать свой вопрос Сергею Ковалеву. Сергей Адамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, и я хотел сразу спросить, собственно, вот в «Новой газете» опубликовано ваше и на сайте, и в газете особое, я бы сказал, мнение в связи с выдвижением вашей партии Григория Явлинского в качестве кандидата в президенты вперед, так сказать, прямо на 18-й угу. год, ну или раньше, если это случится. Собственно, вот хочется понять и объяснить нашим слушателям и зрителям на сайте. Вы за выдвижение Явлинского или вы как-то против, воздержались?
Нет, я не голосовал за текст политического комитета, но вовсе не потому, что я возражаю против выдвижения Григория Алексеевича. Я считаю его нужным и своевременным. А я считаю, что это выдвижение, ну, что Яблоку, что это выдвижение вполне естественно для Яблока, и что участие в этой избирательной кампании Григория Алексеевича, я бы сказал, даже необходимо. А другой вопрос, что я категорически против того, чтобы началась стандартная для нас ситуация в каждой избирательной кампании, когда демократическая оппозиция вообще издает, так сказать, звуки, что вот, мол, надо бы одного кандидата от этого блока, а потом начинает ссориться между собой, не может договориться, и голоса бывают растасканы.
А бывает ни одного кандидата реального, как получилось на прошлых
выборах.
Бывает и так. Один подставной Прохоров.
Случается и так. Ну, я не знаю. Ну, да, я... Ну да, я думаю, что Михаил Дмитриевич не очень хорошо понимал, какую роль он будет играть.
Но зато мы увидели, что он делал потом в качестве так, политического деятеля, и чем все закончилось. Опять же, пшиком. Хорошо, но, скажем так, как вы видите возможность вот появления такого единого кандидата? Вот это что, какие-то праймерис, какие-то переговоры? Что нужно делать сейчас, еще год до, например, парламентских выборов?
Я полагаю, что это должны быть прежде всего переговоры, и что естественными требованиями к этим переговорам должно быть, так сказать, добросовестное желание найти процедуру возникновения этого единого кандидата от оппозиции. По-моему, совершенно очевидно, что только такой единый кандидат... Ну, что, понимаете, рейтинги каждого возможного заведомо меньше, чем рейтинг недовольства нынешней властью. Поэтому единый кандидат – единственная возможность для того, чтобы, ну, я не буду говорить, занять первое место. Это вряд ли. Это вряд ли в первых выборах такого рода удалось бы занять первое место оппозиции. Ну, дай-то Бог. Но вот второе, отчетливое второе, опирающееся на принципиальную позицию относительно фундаментальных ценностей демократических, опирающееся на заметное число голосов, нечто значит. Нечто значило бы. Такое второе место не может оказаться, не могло бы оказаться без влияний. Другой вопрос. Игры в наших, скажем так, ну, в наших псевдовыборах. Между прочим, опыт показывает, что все-таки этому можно как-то противостоять.
Вот один из наших слушателей написал, что выборы нынче это не выборы, а лохотрон.
Ну, знаете, ну да, ну вот, например, 30% в Москве у Навального. Это лохотрон?
Но он не попал во второй тур, собственно, скорее всего, из-за манипуляций тогда.
Да, вероятно, да. Но его избирательный успех был совершенно очевиден.
Была другая политическая ситуация. Не было аннексии Крыма, не было войны на территории Украины. Значит, все-таки принципиально ситуация изменилась, и нам говорят, что чуть ли не 90% поддерживает Путина.
86.
Или
а может быть, теперь уже больше. Знаете, во-первых, сейчас еще не 18-й год. Во-вторых, если поскрести в этих 86%, а я не думаю, что останется столько. Понимаете, я с глубоким уважением отношусь к серьезной социологии, с ее методами опросов, но надо помнить еще среду, в которой эти опросы ведутся. Я очень хорошо знаю людей, которые и в опросах при полной гарантии конфиденциальности тоже голосуют, как все.
Дадут правильный ответ.
Дадут правильный ответ, да. На всякий случай. Они же понимают, что от этих голосований ничего не зависит. Ну, а кроме того, я вам скажу, значит, если это 85%, то есть еще 15%. Это на самом деле не так мало. Не так мало, если добиваться открытых дискуссий, если эти 15% были бы консолидированы, я полагаю, что второе место с 15% это нечто.
У нас даже так. Да, у нас сейчас на связи по телефону из Костромы Илья Яшин, представитель партии РПР «Парнас». И я так понимаю, Илья, вас можно поздравить и с днем рождения, с тем, что выиграли праймерис в рамках вот этой демократической коалиции. Так я понимаю?
Добрый вечер, да, спасибо большое.
Ну что ж, если говорить тогда вот об этом механизме праймерис, насколько он хорошо сработал, ну вот вы выиграли, приезжий человек, а что, в Костроме своих не нашлось лидеров оппозиции?
Ну, во-первых, хочу обратить внимание, что приехал я все-таки по приглашению костромичей. Я получил примерно месяц назад письмо от инициативной группы жителей Костромы, Костромской области. Причем это были самые разные люди, фермеры, учителя, которые предложили мне принять участие в этих праймерис и стать их представителем. Сначала на праймерис, а потом и на выборах депутатов областной думы. Поэтому я человек хоть и не местный, но все-таки такая прямая связь с местными избирателями, с местными жителями у меня есть. И я рад, что на праймерис я получил поддержку. И действительно, мне удалось занять первое место на этих праймерис. Но хочу также обратить внимание, что и местных кандидатов здесь немало сильных. Вот, например, второе место в нашем списке на праймерис занял Владимир Андрейченко. Это бывший вице-губернатор Костромской области, который очень публично конфликтовал с губернатором Слюняевым, публично покинул в знак протеста против его политики свой пост, и на которого пытались возбудить уголовное дело. Много вы знаете таких вице-губернаторов, которые публично конфликтуют и отказываются от своего места. Третье место в списке занял представитель партии «Прогресса» Алексея Навального, очень успешный местный предприниматель по фамилии Князев. тоже, в общем, нетривиальная ситуация, когда в оппозиционную партию приходит представитель малого бизнеса, который не боится заявлять публично о своих оппозиционных взглядах. Мы тоже это очень ценим. Поэтому у нас списки довольно, у нас список в основном состоит, естественно, из кандидатов, живущих в Костроме и Костромской области. У нас список отвечает интересам жителей Костромской области. Я уверен, что если мы пробьемся на выборы, сумеем добиться того, чтобы наш список был зарегистрирован, мы получим поддержку костромичей.
Скажите, а партия «Яблоко», она будет там участвовать в выборах, или вы как-то договорились о каких-то совместных действиях?
С партией «Яблоко» тут не очень понятно, потому что у них какой-то раздрай в местном отделении, у них недавно произошла смена руководства, был какой-то руководитель. Вы знаете, вообще забавная история. Я же в свое время состоял в партии «Яблоко» и
знаем.
Приехал. Да. Я когда приехал сюда, я помню, здесь был молодой такой парень, возглавлял в те времена, когда я еще в «Яблоке» состоял, и первым делом я у своих местных коллег спросил, что с этим парнем, вот, собственно, который возглавлял «Яблоко». Ну вот выяснилось, что этот парень, Максим Ерин, теперь возглавляет управление внутренней политики в администрации Костромской области, и там какая-то идет возня вокруг «Яблока», то ли какие-то предприниматели пытаются его приватизировать, какие-то там представители власти, в общем, непонятно, сумеют они в итоге выдвинуться или нет, знаю только, что там скандал за скандалом.
Понятно. Ну вот я хочу вас подключить к нашему разговору с Сергеем Ковалевым. Сергей Адамович у нас сейчас в эфире говорил о выдвижении партии Григория Явлинского в качестве кандидата демократов, но он считает, что необходимо поиск консолидированной общей фигуры для всех противников Путина и путинизма. И я думаю, что вот мне было бы интересно узнать, что вы, как вы эту ситуацию видите, Илья?
Ну, Григорий Алексеевич, мне кажется, немножко поторопился с выдвижением, потому что нам еще выборы в Государственную Думу предстоят, и неплохо было бы договориться все-таки о том, чтобы у демократов был объединенный список на этих выборах, для того, чтобы демократы впервые за долгое время получили представительство в Государственной Думе. Что касается президентских выборов, то я думаю, здесь можно использовать тот же механизм, механизм праймерис, который мы сейчас опробуем в российских регионах. И это такая процедура, которая отвечает интересам избирателей, когда избиратели на старте уже сами, в общем, выражают некий вотум доверия тому или иному кандидату и определяют прямым голосованием рейтинги, собственно, этих кандидатов. Поэтому, ну, можно, конечно, выдвинуться и навязывать свою кандидатуру, как это часто бывает у демократов, а можно все-таки попытаться изменить политическую культуру и попытаться договориться с привлечением избирателей в качестве арбитра.
Сергей Адамович, как вы относитесь к праймерис вот в такой процедуре?
Знаете, я хотел бы сказать, знаете, я недостаточно компетентен в механизмах. Я понимаю, что надо требовать от этих механизмов, и понимаю основные принципы. Основные принципы я и изложил в своей заметке. Единый кандидат должен быть избран согласованным механизмом при условии заявления в такой прозрачной конкуренции. И важны следующие условия: четкое заявление и добросовестное заявление каждого кандидата, стремящегося стать кандидатом единым, о том, что он заранее обещает не испытывать тщеславие по поводу своей победы, и обиды по поводу своего поражения. Он должен заранее быть готов и дать жесткое обещание поддерживать любого, кто окажется победителем. Вот тогда это и будет, только при этих условиях и возможен единый кандидат. Я хочу подчеркнуть, что каждый избирательный цикл, кто-нибудь, я далеко не пионер в такого рода заявлении, честно сказать, я не очень верю в успех этих заявлений.
Ну вот Илья говорит, можно бы насчет Думы договориться, может быть, все-таки есть еще время?
Я думаю, что это было бы очень серьезным первым шагом. И я не слишком влиятельная фигура в «Яблоке», но я, конечно, буду настаивать на соответствующих переговорах и выработке соответствующих механизмов взаимодействия. Только блоковая политика может оказаться эффективной, что в думских выборах, кстати, и в местных, я не знаю, что там работает за механизм, и в борьбе за звание единого кандидата на президентских. Еще одно слово. Я полагаю, что именно трудности этих проблем оправдывают столь раннее выдвижение Григория Алексеевича. Другой вопрос, что моя позиция – это не позиция. Я пишу не о кандидате от «Яблока», я пишу о кандидате от оппозиции. Это смысл моей заметки и моей позиции.
То есть оппозиция этой системе, оппозиция Путину, оппозиция вот тому, что создано сейчас в России.
Да.
Хорошо, я Илье еще один вопрос хочу тогда задать. Илья, как бы вы сформулировали политическую платформу, предположим, на которой можно было бы объединиться именно для федеральных выборов, думских, президентских? Я, честно говоря, не очень вижу принципиальное различие сейчас между тем, что говорит партия РПР «Парнас» ваша и партия «Яблоко», например, по вопросу войны в Украине, Крыма, его аннексии и так далее. Ну, наверное, это все должно сближать.
Никаких принципиальных разногласий по программе нет. Главный критерий, что на самом деле то, что Сергей Адамович сформулировал, вот просто золотые слова. Он описал механизм правильных демократических праймерис. Его бы очень жаль, что он действительно не является, к сожалению, влиятельной фигурой в «Яблоке». Если бы он был более влиятельной фигурой, и такие люди, как он, определяли решение, мы бы уже, может быть, в другой стране жили. Пока, к сожалению, побеждает борьба амбиций. Поэтому никаких принципиальных разногласий нет. Главное в Кремль не бегать и не договариваться за спиной своих партнеров с теми людьми, которые на самом деле не желают России добра. Поэтому будем надеяться, что все-таки здравый смысл возобладает. Мы сумеем договориться о процедуре праймерис, и действительно, впервые за долгие годы у демократов появится шанс не просто на участие в выборах, но и на победу. Потому что у узкопартийного кандидата шансов на серьезный результат на выборах нет. А у единого демократического кандидата такой шанс, несомненно, есть.
Илья, ну вот Сергей Адамович говорил о втором месте, что это тоже был бы серьезным успехом. Это возможно? Да, у нас что-то, видимо, со связью. Попозже попробуем еще раз соединиться. Сергей Адамович, ну вот все-таки о политической платформе. Вот, например, платформа все-таки там по вопросу о войне, да, там что делать с Крымом, что делать с войной в Украине, которую ведет российская власть?
По-моему, ответ очевиден. Я полагаю, что демократическая оппозиция не может позволить себе признавать аннексию Крыма. Другой вопрос, можно ли таким способом добиться немедленного возвращения Крыма. Но, во всяком случае, этого нельзя признавать. И разумеется, очевидны требования перестать подливать керосин в огонь, разгоревшийся в Украине, не без участия России, перестать требовать прекращения чудовищного беснования ультрапатриотов на всех каналах, федеральных каналах.
Патриоты – это в кавычках, видимо.
Да знаете, ну, это отдельный вопрос. По поводу патриотизма я тоже высказывался недавно.
Но вы не любите это слово. Вы не любите это слово.
Как вам сказать? Я отлично понимаю, что это эволюционно выработанное в ходе эволюции, так сказать, Homo sapiens, выработанное свойство, присущее каждому из представителей этого вида.
Защита
территории. И очень адаптивно в свое время в животной эволюции.
Это вот
без этого.
Уже.
Да. А вот что касается человеческого сообщества, то думаю, что это свойство не прогрессивно. И думаю, что глобализм, понятие общечеловеческое, так сказать, интересов человечества. Знаете, в 20 веке, в середине 20 века появился новый субъект политических рассуждений – человечество. Другой вопрос, что этот субъект не утвердился покуда. Ни ООН, ни какие судебные процессы не позволили ему утвердиться. А это естественное свойство реальполитик. А реальполитик основана, если угодно, на тех самых генетических свойствах животного царства.
Ну вот Россия
разделение мира на своих и чужих.
И довела до войны на территории соседней страны, собственно, так и получилось фактически.
Да.
Вот и вопрос, как хорошо, победить на выборах трудно, а как остановить эту войну, если фактически значительная часть российского населения, поддавшись такой шовинистической пропаганде, ее активно поддерживает, русских спасаем там в Донбассе.
Я думаю, что есть всего один рецепт, к сожалению, без гарантии его эффективности. Этот рецепт очень простой. Надо говорить правду. Всем говорить правду. Надо, я вовсе не воцерковленный человек и вообще даже не верующий, я агностик, но тем не менее религиозный принцип «делай, что должно, и будь, что будет» показывает, что иногда этот принцип работает. Понимаете, я совершенно уверенно утверждаю, что поколение инакомыслящих диссидентов, которому я имею честь принадлежать, сыграло свою роль в истории. Хотя никто из нас, пожалуй, кроме Андрея Мальрика, да и то это отдельный вопрос.
Да, он назвал дату.
Знаете, это был хороший литературный ход. Он опирался на дату, названную Орвелом. Да. Так получилось. Впрочем, рассуждения Андрея были чрезвычайно основательны. Я могу сослаться на то, что Андрей Дмитриевич тоже сделал некое предсказание. Сахаров, да. Тоже сделал некое предсказание, которое, следовало из его добросовестности ученого, сказавший прежде в своем интервью, что он не видит возможностей перемен в обозримое время, он потом сказал: впрочем, крот истории роет незаметно. Вот он и рыл незаметно. Можно здесь было бы ссылаться на целый ряд так называемых фазовых переходов, триггерных механизмов в естествознании. Я не стану забивать нашим слушателям голову. Это отдельная тема. Это, в общем, случай, когда малые возмущения приводят к огромным результатам. Я приведу из социальной сферы только очевидный пример. Мировые религии. С чего они начинались?
С харизматической
фигуры. И к чему привело их развитие. А не всегда к очень хорошим результатам, но к очень мощным, во всяком случае.
Вот, кстати говоря, тут некоторые наши слушатели, кто-то мне писал, они как раз намекают на какие-то триггерные переходы, поскольку, видимо, это последняя надежда. Вот пишут: «Не зацикливайтесь на Явлинском, в президентской сфоре зреет недовольство». Или там: «Противникам Путина нужно искать и создавать своего Пиночета, отнять власть у плутократии, политика которой поддерживается большинством населения, нереально». Ну вот и там опять про русский бунт и так далее. Вот в какие-то такие стихийные вещи люди верят.
Что?
Верят в какие-то стихийные такие вещи или в роль случайности.
Знаете, меня покоря было упоминание Пиночета. Вот уж, по-моему, совсем нехорошая фигура. Надо сказать, что в такого рода возмущениях, в такого рода насильственных оборотах побеждают всегда либо палачи, либо авантюристы-проходимцы. Даже не знаю, что хуже. Поэтому рассчитывать на революционные события не дает Бог.
А как же быть? Где взять тогда эволюционный процесс? Позитивный.
Знаете, мы с вами живые свидетели революционного процесса, который происходил в Восточной Европе. Я понимаю, что условия для...
революции.
Да. Да. Мирной, бархатной революции.
Но была и Румыния, где была не мирная совсем революция.
Ну, что поделаешь. Не надо
не
радоваться.
Не повезло им.
Да. Я думаю, что... так сказать, румынский, как его звали?
Чаушеску.
Чаушеску. Так же, например, как Лаврентий Павлович Берия, с одной стороны, получил по заслугам, с другой стороны, это чрезвычайно печальные примеры нарушения принципов права. Вот уж как, насколько палач был Лаврентий Павлович Берия, наверное, Чаушеску ему в подметке не годится. Но видите ли, но он не был шпионом. За что его осудили?
Ну, там много всего другого ему
было. Много чего другого,
но
это были главные пункты обвинения. Шпионаж в пользу Англии, еще кого-то. Не стеснялись ребята разыгрывать ту сталинскую стратегию, которую только что опровергли.
Да, ну вот нас все-таки, опять же, тут подталкивают к разговору о роли личности. Ну вот возражение тут приходит по поводу Григория Алексеевича Явлинского. Я все цитировать не могу, потому что тут личные такие замечания. Ну вот, что он и мягковат для противостояния Путину, и, в общем, не совсем противник вот нынешней системы, но и как-то он... изливал там всякие критику, я так мягко опять переведу на русский язык, на других демократов. В общем, не слишком хорош. Вот что сказать людям в ответ вам, как представителю Яблока?
Я защищаю надпартийную точку зрения, если уж говорить такими словами. И полагаю, что это единственная обнадеживающая позиция в данной ситуации. У каждого из возможных кандидатов есть свои недостатки. Григорий Алексеевич вовсе не исключение. Я не хочу, да и не готов входить в персональные разборы. Я говорю очень простую вещь. Мы не имеем идеальной фигуры. Нету Гавела и нету Сахарова.
Я бы, знаете, еще отметил, что два потенциальных возможных участника выборов сильных, да, они поражены в правах. Это Ходорковский и Навальный. То есть и нынешний режим не дает им возможности баллотироваться. Значит,
да,
нужно
так
выбирать из того, что есть.
Еще. Да, конечно. Да, это так, но, между прочим, обе эти фигуры так сказать, которые не имеющие возможности баллотироваться, имеют все-таки достаточное общественное влияние. А и это немало. Вот почему начало разговоров о президентских выборах мне представляется своевременным. А вот почему решение «Яблоко» состоялось вовремя. Жаль только, что политический комитет не обусловил это выдвижение вот теми критериями, о которых я говорил, готовности кандидата от «Яблока», обязательной готовности участвовать в открытой прозрачной конкуренции и заранее заявленной готовности поддерживать победителя этой конкуренции.
Сергей Адамович, тут вот спрашивают по поводу все-таки позиции «Яблока» по вопросу Крыма. Люди не очень понимают, что так за такая международная конференция предлагалась политкомитетом и Григорием Явлинским для решения проблемы аннексированной территории. Но если украдено, надо, наверное, вернуть, многие указывают.
Да, конечно. Я думаю, что Григорий Алексеевич имел в виду конференцию, которая толкала бы к возвращению Крыма Российскую Федерацию, а не наоборот. Ну, сами понимаете, что в... Ну, да, для меня аннексия Крыма, независимо от того, как оценивать решения, принятые в хрущевскую пору, которые, вообще-то говоря, в Советском Союзе просто ничего не значили.
Но какая они признавались
политбюро. Какая разница, где провести границу? Вы знаете, что границы в Средней Азии проводились так, что на территории Узбекистана больше таджиков, чем на территории Таджикистана. Вот. Так дело же не в этом. Дело совсем в другом. Были международные обязательства, принятые на себя Россией, вместе с еще тремя солидными участниками договоренностей: Украина, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство. И по этим договорам, и в связи с хельсинскими решениями, границы должны быть неприкосновенны, ну, до тех пор, пока не возникают какие-то, так сказать, международные мирные договоренности с участием всех ответственных сторон. Заметим, между прочим, что за нерушимость своих границ Украина добровольно заплатила немаленькую цену. Украина обладала ядерным оружием. Где оно теперь? В Российской Федерации.
И что делает Российская Федерация теперь? Что? Пользуется этим оружием?
Российская Федерация использует свое ядерное оружие для ядерного шантажа. Вот тоже миленькое обстоятельство. Вот так обстоит дело. Я думаю, что международное обсуждение проблем возвращения Крыма вполне уместно. Это международная проблема, это глобальная проблема.
Сейчас, по-моему, международная проблема – это война в Донбассе, собственно.
Да, конечно.
И необходимость
это наиболее сейчас это наиболее острая международная проблема. Ну, я бы к этому добавил еще некий самолет, который, так сказать, унес 300, кажется, мирных жителей, да?
Да-да.
Вот и возню вокруг этого, совершенно недобросовестную возню.
Трибунал ведь, возможно, будет создан международный.
Я бы приветствовал международный трибунал. Не так давно один международный трибунал в Гааге, тем более, что это был Третейский суд, то есть суд где стороны, так сказать, конфликтующие стороны процесса совместно доверяют, выбирают арбитра, которому они доверяют и так далее. Не такую уж гигантскую сумму этот суд присудил. Акционерам ЮКОСа.
Да, 50 миллиардов всего.
50 долларов. Миллиардов долларов. Ну, это много, но это сумма взвешенная и посчитанная. А я доверяю суду в Гааге. Что мы видим теперь? Теперь сторона третейского процесса заявляет, да какой третейский? Да все это ерунда. Да нет, да нет, не отдадим. Понимаете, знаете, мои опасения глобального характера. Я опасаюсь того, что международное давление на Россию будет слабеть. Увы, мы имеем пример этого. В 2008 году возникло два сателлита России.
Абхазия и Южная Осетия.
Абхазия и Южная Осетия. Ну, это странно. Вы знаете, неприлично назвать их самостоятельными государствами. И весь мир против этого протестовал.
А с другой стороны, говорят, вот если давить на Россию, которая так сопротивляется, на Путина, загоним его в угол, он опасен, вот ядерный шантаж, все прочее, вспомним крысу, которую сам Путин описывал в углу в собственных мемуарах, как она бросается на человека. Что вы на это ответите?
Первое, да, конечно, риск крысиных укусов имеется. Второе. Что касается ядерного шантажа. А если жестко не поддаваться этому шантажу, если шантажист будет понимать, что ответный удар воспоследует, знаете, наши ребята из Кремля вовсе не самоубийцы, уверяю вас. Я такой публики много повидал в своей тюремной жизни.
Вы имеете в виду блатных?
Да, я имею в виду урок. Это та самая психология. Это, между прочим, психология, давно уже свойственная КГБ. Эти вещи употребляются теперь на государственном уровне. Я не случайно вспомнил Грузию 2008 года, потому что на чем основан был весь этот, так сказать, весь этот отъем? На том, что, ну, не признают, ну и черт с ним, воевать-то не будут. Я вовсе не хочу, чтобы кто-то заявил, что будет воевать. Но я думаю, что разговор с блатными, он всегда... разговор с блатными на интеллигентном языке воспринимается блатными как слабость. Фраер сдрейфил. Возьму его на раз. Как только эти люди встречают решительный отпор, все эти заточки откладываются в сторону. Если вспоминать историю ГУЛАГа, то давайте вспомним, как разделились уголовные и политические лагеря после войны. Они разделились очень простым способом. После войны в лагеря пришли фронтовики в большом количестве. А люди решительные и умевшие постоять за себя. И очень скоро вся эта блатная публика сиганула на запретку, спасаясь от отпора. Вот тогда социально близких и социально чуждых разделила советская власть по разным лагерям.
Да, хороший исторический пример. Я сейчас подключу к нашему эфиру Татьяну Вольскую из Петербурга. Сегодня Конституционный суд обсуждал возможность переноса выборов. И вот это как раз к вопросу о наличии или отсутствии права в России. Я думаю, Татьяна нам немножко расскажет, что там происходило, а потом я Сергею Адамовичу вопрос задам. Татьяна, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, вот даже как-то неудобно говорить об этом, но у меня впечатление такое, что происходил вот такой беззастенчивый просто фарс. Ну, ладно, хорошо, изложил там Алексей Александров, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, изложил суть вот этого переноса выборов с 4 декабря на 3 воскресенье сентября. Его поддержал Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Вот. А потом начали уже развивать вот эту идею. Там же три фракции предложили этот законопроект, который уже принят в первом чтении. Естественно, Единая Россия, ЛДПР и Справедливая Россия. И вот они с разной степенью напора начали объяснять, почему это совершенно конституционно. И в ходе этого как-то судьи Конституционного суда пытались все-таки уточнить, но зачем же перенос этих выборов? А потом мы, журналисты, уже на подходе делали то же самое. Нас, конечно, все-таки никто не добился такого внятного ответа. Ну, разве что вот Дмитрий Вяткин, это представитель, депутат Госдумы и представитель Единой России, он говорил, что вот если не перенести выборы, то тогда новый состав Госдумы не сможет якобы принять бюджет. И говорил, что вот сейчас идут по одномандатным округам, сейчас изменилась обстановка во время выборной кампании, и тогда, значит, в основном депутаты будут заняты своей предвыборной кампанией, а вот уже на принятие бюджета у них времени якобы не останется. Ну, вот этот, пожалуй, может быть, во всяком случае, у человека стороннего, этот аргумент еще может как-то пройти, хотя вообще непонятно, как бюджет принимался раньше. Дальше аргументы того же Вяткина просто потрясают. Например, он говорил о том, что это будет большая экономия.
Татьяна, что... знаете что, прошу прощения, мы, конечно, все детали уже не сможем обсудить этого замечательного дела, но я тоже обращусь к Сергею Ковалеву. Сергей Адамович, вот, понимаете, картина такая, да, вы выработали некие правила игры там. Парламент избирается уже не 4 года, а на 5 лет. Да, люди с этим, предположим, согласились. Сергей, и вдруг они берут и меняют эти правила и говорят, что 5 лет это все равно, что 4 года и 9 месяцев, и, видимо, Конституционный суд это проштампует. Вот и вопрос, который возникает у многих наших слушателей, они постоянно его задают, а как вообще садиться, ну, условно говоря, играть в политику с теми, кто все время передергивает, условно говоря, карты, да? Вы с ними в шахматы играете, да, например, они доску передернули, говорят, нет, у нас уже преферанс, ну, или там нарды, например.
Ну, да. Как говорит известная поговорка, знать прикуп можно не работать. Вот так и действует наша власть. Это манипуляции совершенно прозрачные для всех. Причина их ясна. Так сказать, вот сейчас 86% – это раз. И Единая Россия всегда готова к избирательным, так сказать, маневрам, а ее оппоненты не имеют такой степени готовности. Ну, что значит? Надо выборы подвинуть. Ну, вы знаете, что и президентские выборы было предложение подвинуть.
Кудрин, да, сказал.
Кудрин, да.
Ну, пока не одобрили вроде.
Да, пока не одобрили, но боюсь, что он не случайно это сказал.
То есть вы думаете,
и мотивы это... его логически безупречны. Надо дать будущему президенту время и возможность включиться в игру в самый ответственный момент. И это будет способствовать проведению необходимых стране экономических реформ.
Я-то подозреваю, знаете, что не экономические реформы они будут проводить. То, что мы видим, это отсутствие экономических реформ и зато мощнейший разворот России совершенно в ту сторону.
В области права.
И право, и все. То есть просто в сторону от Европы. Россия идет
куда-то
в Азию.
В сторону от Европы, тогда как Кудрин рассчитывает на реформы в сторону к Европе.
Ну, вот, с чего это, бы это?
Этот смысл кудринского предложения имел бы силу, ежели бы речь шла о том, кто будет проводить эти реформы. Вот нынешний президент проводит другие реформы. Если он уверенно получит снова, досрочно получит свой пост, он следующий свой срок будет проводить ту линию, которую он проводил до сих пор.
То есть война, какой бы стать ему, война и экспансия, правильно?
Да, экспансия. Экспансия и, мало того, чудовищное со всех точек зрения внутреннее законодательство. Вот, пожалуйста, вам все эти иностранные агенты. Вот,
просто власть... задача уничтожить неправительственные организации стоит.
Да. А теперь еще нежелательные организации.
Это имеется в виду иностранные.
Иностранные,
фонды.
Хельсинская
группа,
Transparency International. Те, кто не хочет заявить себя иностранными агентами, могли бы рассчитывать только на эти фонды для того, чтобы получить возможность работать. Им говорят, пожалуйста, будут государственные дотации. Ну, мы знаем, на каких условиях эти дотации возникают. Кому их дают?
Лояльным режимом.
Да, конечно.
Сергей Адамович, так вот нет ли противоречия? Фактически идет наступление путинской диктатуры на гражданское общество и на политику. Идет агрессия, экспансия, то есть превращение России постепенно в такое закрытое государство с оболваненным населением. Это как бы одна реальность, а другая реальность, что вы говорите, что можно взять и поучаствовать в выборах. В диктатуре могут быть выборы?
Понимаете, вот я не случайно упомянул главные мои тревоги. Это тревога относительно решимости цивилизованного мира, решимости западных демократий. И пример с Грузией показывает основательность этой тревоги. А было, между прочим, время, когда некий исполнитель ковбойских ролей сказал: это империя зла.
Так Россия нынешняя тоже империя зла?
Конечно, разумеется. Разумеется. Нисколько не меньше, чем ее предшественник. Чем государство-предшественник.
Это вот вам делается... эволюция за четверть века. Снова вернулись на свои, так сказать, позиции.
Да.
Так значит, народ этого хочет, получается?
Знаете,
а Путин выражает интересы вот большинства?
Знаете, Путин организует большинство для истеричных заявлений. А вопрос о том, надлежит ли людям, обладающим гражданским достоинством, чувством гражданской ответственности, надлежит ли им соглашаться с большинством? Полагаю, что нет.
Вот.
Достаточно часто, так сказать, процесс, прогресс начинается с позиции меньшинства. Это меньшинство не такое уж маленькое. Ну, я еще раз повторяю, пусть это будет 15%. Простите, а 15% это кое-что. А всегда в такого рода процессах, в процессах иногда неожиданных перемен, играет роль, ну, знаете, критическая масса, как в ядерном взрыве. Вы не можете получить цепной реакции, так сказать, с умножением нейтронов, а если у вас нет критической массы. А когда есть, то с этого начинаются очень серьезные вещи.
Пытается же государство прекратить попытки, так сказать, вот появления этой критической массы. В конце концов, вот убийство Бориса Немцова – показатель, что способны перейти к террору в адрес крупных политических деятелей. Ну, а от индивидуального террора государственного или окологосударственного можно двинуться и к массовому.
Это не исключено. Ну что же сделаешь? Понимаете, каждый народ заслуживает того правительства, которое он имеет. А пора пытаться стать народом, заслуживающим лучшего правительства. Вот пока, знаете, ну что такое Путин? Ну, так сказать, не очень значительный оперработник КГБ, который не сделал блестящей карьеры в своем ведомстве. Зато теперь представляет это ведомство 100%. Вина ли в Путине? Вина... То есть, беда ли в Путине? Наша ситуация – это исключительно путинская вина? Нет, я думаю, что это не так. Я думаю, что это наша вина. Я приведу вам простой пример, который я использую и в своей статье. Знаете, вот наша творческая верхушка литература, в литературе, в театре, вообще в искусстве, в науке, она действует по очень простому принципу. Не надо лезть в острые ситуации. Для этого и, ну, пожалуйста, сколько мы знаем полномочных представителей господина Путина на выборах. Ну вот вам, пожалуйста, Табаков. Да и этих людей нельзя посчитать. По пальцам уже не считается. Их можно считать сотнями и даже тысячами. У каждого из них, я уж не говорю про журналистов. Ну, эти ребята спорят только за то, кто из них лучше представляет древнейшую профессию. Понимаете, это вовсе не Путин сделал. Это, если угодно, сделал еще своей селекционной работой Иосиф Виссарионович Сталин. И вы заметьте, у каждого из наших творческих авторитетов, хоть у альтиста, хоть у артиста, хоть у кого угодно, есть очень четкое обоснование своей позиции. Они ведь заботятся об искусстве, о театре, о музыке.
О детях.
О детях, да. Ну, дети – особ статья, если вы имеете в виду Чулпан Хаматову, я думаю, что это безвинная жертва, очень нуждающаяся в сочувствии, но выступающая в скверном ряду. Так вот, понимаете ли, они ведь о нас заботятся. Ведь мы же будем пользоваться успехами театра, облагораживающими нас же. Вот вам, пожалуйста. И таким образом эти мэтры плодят, ну, лицедеев, ну, выражаясь словами Галича, волков и учит волков вилять хвостом. А понимаете, вот вам, вот я не случайно упомянул Гавела и Сахарова. Вспомните, Сахаров был один, единственный представитель высшего научного Олимпа. Один. А я очень хорошо помню, я не буду называть имена, как Андрей Дмитриевич рассказывал о своих разговорах с коллегами. Многие говорили: Андрей Дмитриевич, я с вами согласен, но вы борец, а я не солдат. Вот таких людей уровня Сахарова, по моим прикидкам, было тогда не меньше 20. Кто из них, вот представьте себе, что 10 из них оказались бы в позиции Сахарова.
Но будем надеяться, что сейчас такие люди все-таки будут находиться, их будет больше. Спасибо Сергею Ковалеву, который был в студии «Радио Свобода».